Добрый вечер. Мы с вами продолжаем. И, в принципе, сегодня мы завершаем цикл занятий, тему мысли о Боге. И у нас было несколько занятий, на которые мы представили, ну, настолько, насколько могли, аргументы в пользу существования первопричины, разумной первопричины этого мира. И привели также аргументы в пользу существования духовного начала этого мира, духовного мира. И это база, на которой мы после этого обратили внимание на тему, обсуждаемую неоднократно, тему Тора и наука. Разобрали это с самых разных сторон. И постепенно представили позицию Торы, которая гораздо меньше известна, чем позиция как бы оппонентов, позиция атеизма, научного атеизма. Согласно, назовем ее моделей научного атеизма, есть много-много-много объяснений всему в этом мире. Все они предположения. Большинство из них не является научными теориями, а является умозрительными предположениями. Может быть, да, может быть, нет. То есть, если мы соберем их всех вместе, от этого их общая сумма не становится более убедительной, а наоборот, менее убедительной. Как альтернатива была предложена модель, условно говоря, модель Торы, модель творения, который объясняет все, что есть в этом мире, исходя из единой цели. Он объясняет все. То есть, когда мы говорим снова, не хочу возвратиться к этой теме, только подведя это, скажем, что глазами Торы мы начинаем понимать, почему мы начинаем понимать и, в принципе, решаем основные вопросы этого мира. Что за вопросы, например? Согласно пониманию Торы, мы понимаем, почему мир существует, а не его отсутствие, например. Почему мир вообще должен существовать? Вопрос всех вопросов. А согласно пониманию Торы, мы это понимаем, это ясно и очевидно. Вот согласно взгляду атеистического, совершенно этот вопрос лишен смысла, не имеет ответа. Почему должна существовать жизнь? То есть не о том, как она образовалась. Это то, что пытаются нам как бы объяснить. А почему она принципиально должна существовать? А не нормальное присутствие в этом мире, назовем это смерти. Смерть – это то, что естественно. То есть существование мертвой, неживой, инертной природы, материи, ну, это вот это существование этого мира. Почему вдруг появляется жизнь? Почему она должна появиться? С точки зрения Торы это ясно и понятно. Почему она так функционирует, эта жизнь? Почему она так целенаправлена? И так далее, и так далее. Почему существует наше сознание, совершенно необъяснимое с точки зрения физикализма. Все это мы с вами разобрали. С точки зрения Торы есть один ответ на все поставленные вопросы. Ясно и очевидно, что когда мы имеем, не побоимся это слово, доказательство существования Творца, духовного мира, есть общее представление, как объяснить все, что есть в этом мире, в понимании Торы, как источника знания, которое мы получили от самого Творца, то, безусловно, ясно и очевидно, где тут истина, а где тут ложь. То есть это воззрение, наше воззрение, которое есть, она, это база нашего существования, вот оно. Да, есть Творец, да, есть духовное начало в этом мире. И все, что есть в этом мире, если мы его хотим понять, надо пересмотреть с точки зрения существования Творца, существования духовного мира. И тогда порядок мышления надо поменять. Не как мы привыкли с точки зрения материалистического мышления, причем я говорю о людях религиозных, так сказать, привычка очень сильна. А когда взгляд, он духовный, учитывая, что есть корни, а есть ветви от него, и порядок мышления, он совершенно другой будет, как мы сейчас это увидим. тогда весь взгляд на мир меняется, все по-другому объясняется. Все то же самое, но объясняется по-другому. И вот, и тут встает вопрос, и мы как бы тема нашего занятия. После того, как стало ясно, по крайней мере для части из нас, и очевидно, что есть духовное начало разумного этого мира, мы его называем Творец. Каким образом так много людей в мире не принимает эту позицию, а считает о том, что когда-то произошел взрыв, вы видите, и через много миллиардов лет из взрыва произошло сознание человека. Да, то есть они называют себя людьми рациональными, но надо подумать много раз, если это взгляд рациональный на эту ситуацию, как из взрыва энергии, в котором нет никакого намека на возможности мышления, в конечном итоге из этого появится вдруг сознание человека. Это совершенно абсурдно. Как люди это принимают? То есть речь идет не о людях, далеких от науки, от мышления. Они просто не спрашивают никаких вопросов. Речь идет о людях образованных, интеллигентных, которые верят верой и правдой в то, что мы с вами, скажем так, опровергли в теорию в эволюции и во все прочее. Как они могут во все это... Они что, не мыслили? Что, мы ничего нового тут не раскрыли. Все это очевидно перед нашими глазами, перед нашим носом. То есть это люди, которые их нельзя обвинить. Ну, скажем так, часть ученых, может быть, и предвзятые, и там движет ими какие-то цели, может быть, нечистые. Но есть очень много очень честных и непредвзятых ученых, включая биологов, которые исследуют свое. И тогда вы не можете сказать, прийти к ним большим претензиями, почему вы не пересматриваете свою теорию, в которую вы верите. Да, это глупости. Ну, этот вопрос, который неоднократно ставился. А мы поставим еще дополнительный вопрос, еще более сложный. Когда мы всматриваемся в эту ситуацию, то мы совершенно ясно не понимаем о том, что, ну хорошо, человек-то можно понять. Сейчас мы поймем дальше, он-то психологичен. У него, так сказать, как его вот настроят, в принципе, как пропаганда на нем поработает, вот в такую сторону он будет мыслить. Но проблема-то она гораздо глубже. Когда мы начинаем чуть разбираться, видим о том, что странным делом не только человек, он приходит в заблуждение о том, что есть мир, но оказывается, что природа, она как бы сотрудничает с этим заблуждением. Она позволяет человеку ошибиться. Другими словами, мы видим, что они находят в природе, в законах природы, в том, как она функционирует, подтверждение своему мировоззрению, которое мы считаем 100% ошибочным. Как это может быть? Если все, как мы описываем, да, есть Творец, есть творение. И как сочетается подобное, то есть и восприятие человека, и природа собак, которая сотрудничает с этим заблуждением этого человека? В принципе, эта постановка вопроса, она позволяет нам раскрыть как бы самый основной секрет, который у нас скрыт в Торе. Почему? Потому что именно чем сложнее поставим этот вопрос, тем яснее раскроется та глубина, которая кроется в замысле творения. Ну и что там кроется? Теперь давайте взглянем на всю эту ситуацию с точки зрения Торы. Что мы с вами разобрали и что мы с вами доказали? Есть Творец, есть духовный мир. И порядок всего в этом мире, он идет от духовного к материальному. Все надо, порядок мышления надо поменять, как мы сказали. Какая загадка за всем этим? Теперь тут надо снова и снова это повторить. Это очень-очень сложно. Когда я говорю сложно, я сейчас не обращаюсь к людям светским. Все попытки говорить на эту тему после того, как было объяснено один раз, второй раз, третий, в четвертый раз возвращается на круги своя, это очень тяжело выйти из этого. материалистического образа мышления. Я обращаюсь к людям религиозным. Может быть, тут есть побольше шансов. Ведь если мы говорим о том, что мир сотворен, и то есть Творец, и мы творение, то надо последовательно рассуждать от начала и до конца. Нельзя перепрыгивать в последовательности мышления, иначе мы ни к чему не придем и никаких выводов не сможем правильно сделать. Если есть Творец, а мы творение, то, как любое творение, оно сотворено для цели. Тема сама по себе. Для цели. То есть, если оно нет творения, нет замысла, нет конечной цели, ну, значит, нет творения, то называем это случайно. Но если мы говорим о Творце, о разумном творении, то, значит, есть конечная цель. А какая она? То есть целесообразность, конечная цель. Ну и какова конечная цель? Кто учился с нами уже, многие книги мы с вами разбирали. Есть много определений. Мы тут дадим еще одно определение, да, которое поможет нам. Творец сотворил творение человека, человечество, для того, чтобы воздать это добро, что он есть ему. Для того, чтобы удостоиться этого добра. Скажем это очень коротко. Я надеюсь, все это слышали неоднократно. Для того, чтобы удостоиться этого добра, человек должен быть сам хозяином этого добра. Это возможно только тогда, когда будет свобода выбора. А свобода выбора предполагает, что человек, он тот, который должен сам, совершенно независимо от воли Творца, выбрать добро, устраниться от зла. Это самое простое определение, которое мы много раз повторили. В чем же смысл этого? Смысл в том, что вот на нашем уровне, на простом нашем понимании, что существование человека всецело, полностью, от начала и до конца, это цель его предстать перед испытанием. Вся жизнь человека, кто помнит книгу Рамхаля, Псалат Ишарим с вами изучали, он и говорит, что все, что происходит с человеком, то ли бедность, то ли богатство, то ли здоровье, то ли отсутствие его и так далее, все является испытанием для человека. В принципе, слово «испытание», оно, кто хочет понять замысел всего творения, оно как бы является центральным. Все построено таким образом, чтобы испытать человека. Ну, кто помнит, при выходе из Египта, прямо впрямую так и сказано о том, что Творец водил еврейский народ 40 лет по пустыне для того, чтобы испытать, что есть в их сердце. И снова есть этот мотив, повторяется много раз в Торе, когда Творец как бы проверяет, испытывает сердце человека. Так было с нашим праотцом Авраамом, Ицхаком, Яковом, с сыновьями Якова и со всем еврейским народом, с Моше Рабейну, со всеми описывается постоянно, что тема испытания, она центральная, основная. А если это так, так вокруг нее все остальное вертится. Теперь тут главное не пропустить. Ну и что вертится? Что все события жизни, сама жизнь и все, что поддерживает жизнь, устроены таким образом, чтобы создать нам это испытание. Теперь, слово «испытание», когда мы говорим, что оно предполагает? Она предполагает о том, что есть возможность понять ее со стороны добра, но не будет понятия испытания, если не будет и со стороны зла. Значит, в мире должна присутствовать реальность, которую мы будем оценивать как добро и как зло. Человек должен предстать перед этими двумя возможностями и выбрать добро и устраниться от зла. Простая формула, которая у нас есть. Теперь давайте посмотрим, как это, что имеется в виду? Имеется в виду, что реальность, которая вокруг нас, во всем, и глобальной, то есть в общем, и в частности, она устроена дуально. Дуально. Давайте сейчас посмотрим, поймем, что кроется за этим словом. Что значит дуально? Можно понять так, а можно понять и так. А почему это так? А потому что это является центральным мотивом существования человека и человечества в целом. Предстать перед испытанием. Испытание предполагает, что есть возможность понять так, ты должен выбрать правильное, устраниться от неправильного, выбрать добро, устраниться от зла. Давайте начнем, в принципе, с корней. А корень, он где находится? Там, в духовных мирах, в которых есть принципиальная возможность ошибиться, как она вообще создалась. Если есть Творец абсолютный, и он есть абсолютное добро, какая возможность есть у творения и ошибиться? Это же ясно и очевидно. И действительно, первый человек, который был сотворен еще в духовном мире, его испытание было совершенно другое. Там не было, там была стопроцентная истина. А представить себе, что там Творца нету или что-либо, отклониться от его воли, это была стопроцентная ложь. Да. И только после того, как первый человек согрешил, и как следствие этого мир принципиально изменился, произошло изменение и в самих корнях этого мира. Появляется, человек же увлекся чем? Это да, то вера. Да. Слово дат – это смешение, это скрещение. Как следствие греха, то, что он вкусил от этого плода добра и зла, он их перемешал. Теперь не существует в мире истина стопроцентная, а всегда примешана в нем какая-то часть лжи. И нету в мире стопроцентной лжи. Теперь присутствует в ней что? Чуть-чуть от истины. Все перемешано. В конечном итоге, и также понятие добра и зла, нету стопроцентного зла, нет стопроцентного, все перемешано и добро и зло. А отсюда мы можем понять принципиально существование механизма лжи в мире. Как ложь существует? О, очень просто. Теперь, все, что есть в мире, все, что мы, так сказать, будем воспринимать, оно, как мы сказали, состоит из понимания истинного и ложного. Так сказать, можно представить это так, а можно представить это так. В чем же механизм? Даже если будет ясно и понятно, что тут 99% истины, у человека всегда будет свобода выбора найти там какой-то 1% лжи, чтобы указать на него и сказать, не-не-не, это мне это не подходит. Вы мне приведите только абсолютную истину. Например, вопрос о существовании Бога, вдруг ни с того ни с сего, умные люди решили, атеистические люди, да, решили о том, что нет, только полное абсолютное доказательство мы примем. А такое, как у во всех остальных, это, понимаете, только в одном этом вопросе. Если нет 100%, нет. Вдруг ни с того, ни с сего. Во всем остальном им хватает на 80% или там на 70%. Да. А но в этом вопросе им важно только на все 100%. То, или другая ситуация, или с другой стороны, когда мы говорим о том, что есть 90% лжи, так тот самый лжец всегда найдет там и 1% истины и будет тыкать на него и говорить, ну вы же видите, вот видите, вот. Я же прав. И при этом закрою глаза на 99%. Да, это как, знаю, это вам продают компьютер, да, а он не работает. И вас убеждают о том, что, смотрите, в принципе, то сказать, вы видите, экран целый. Он говорит, он же не работает. Вы что, не понимаете, экран-то целый. Если будут настаивать, хорошо, то вам еще его продадут, этот компьютер. Почему? Потому что это действительно экран целый. Есть в этом, как будто в этом надежда, что он заработан. Тысячи других примеров. Итак, дорогие друзья, что мы видим? С момента, когда произошло то самое событие, когда первый человек, он спустился с того непостижимого нам уровня духовного существования в этот мир, он, в принципе, принес мир возможность заблуждаться. Теперь истина и ложь перемешаны. Очень хорошо. Откроем Тору. Что выясняется? Выясняется, что теперь и Тору можно понимать двояко. Вот как поймем, вот захотите ошибиться, ошибется. Помните тот самый Мидраш, когда Кадош Барху, Творец, диктует Тору Моше Рабейну. И дошли до того места, где сказано о том, что обращается как бы Творец и говорит о том, что обращается слово «мы», а не «от себя». Да? То есть от слова «мы». Спросил Моше Рабейну, что значит «мы», а не Рабон Шалом, почему не один? Он говорит, ну, придут люди и ошибутся, когда будут читать Тору. Мидраш как бы цитирует Творца, который отвечает Моше Рабейну и сказал, ну, кто захочет ошибиться, ошибется. То есть ошибка человека находится в его желании ошибиться. Оно уже направляет его в сторону, чтобы захотелось ошибиться. Ну, а кто захочет ошибиться, найдет всегда, как мы сказали, уже механизм существует, за что зацепиться, чтобы в это поверить. Ну, до этого вроде бы должно быть ясно и понятно. Дальше тоже вроде должно быть ясно и понятно. Человек точно так же сотворим дуальным. То есть есть возможность понять и так, и так. Что значит, он человек, в принципе, как он сам, который пытается понять этот мир, мы неоднократно это разбирали, он понимает его, с одной стороны, есть разум, который непосредственно связан с этим миром, назовем его разум чувствительный, разум ощущений, разум непосредственный, а есть разум высокий, абстрактный, который понимает этот мир на более высоком уровне. И чему доверять? Каким чувствам мы доверяем? Например, когда мы выйдем на улицу, сейчас вечер, посмотрим на небо, звезды. Они выглядят как маленькие точки. Звезда – это маленькая точка, так нам диктует наш разум чувств. Так мы воспринимаем этот мир, это маленькая точка. А что разум абстрактный говорит? Нет, на самом деле это гигантская там, звезда, что-то другое совершенно. И так много-много есть несоответствий. То есть возможность понять так, а есть возможность понять так. Вещи тут, естественно, гораздо более глубокие. Если мы сейчас дальше поймем о том, что человек, он психологичен. Психологичен. Что это значит? Кроме того, что есть естественная как бы дуальность восприятия мира, есть еще то, которое связано с психикой человека и с логикой человека. Робот логичен. Он робот. Человек психологичен. Что это значит? У него есть цат-психо. Что это включает в себя? Мы полагаем, что человек, он разумен, рационален. Вовсе нет. То есть есть и эта часть в нем, но есть в нем часть, что гораздо более доминантная. Что она? Человек устроен таким образом, что у него есть физиологические потребности телесные, которые очень сильно влияют на его образ мышления. Пробуждает. Когда мы говорим образ мышления, сейчас мы надойдем, имеется в виду не разум как таковой, а производную разума, которая его является соперником разума, мы его называем как воображение. Ребенок рождается, он всецело, вся его жизнь проходит в воображении. И так он растет, растет, и очень сложно ему даже после 13 лет начать мыслить и абстрактно, мыслить на уровне мышления, которое понимает и осознает этот мир совершенно по-другому. Все может продолжаться. Есть люди, которые свои 20, 30, 40, я не знаю. Вся жизнь проходит у них в каких-то мечтаниях, фантазиях. И телесная часть наша, она пробуждает эту фантазию. И тогда человек полностью находится во власти своего тела. И не только это. У человека есть человеческие качества. Мы с ними рождаемся. Есть кто развивает их, а есть, которые даже не обращают. Есть высокомерие человека, есть зависть человека, есть много-много плохих качеств, которые очень сильно влияют на человека. Представьте себе, что кто-то сейчас рассердился. Представьте, что кого-то сказали ему не то, что он ожидал услышать, или не так ему как-то изложили. Вот его, естественно, что это его очень сильно задевает. Что же делать? Что же делать? Это влияет на разум его, влияет на мысли его и так далее. Мы видим, что человек может оказаться под влиянием чувств. человек может оказаться под влиянием просто фантазии. Почему? Потому что привык с детства фантазировать. Третья составляющая – телесные желания, чувства и воображение человека. Это вместе они составляют то, что мы называем психическая часть человека. Это часть слепая, которая у нас есть. Она воздействует, и сама по себе не знает, почему она действует. Она просто вложена в нас. Никто из нас не является причиной того, что в нас есть физиологическая какая-то потребность, или у нас есть там, скажем, качество зависти. Зависть. Эй, зависть, почему ты существуешь? Она просто существует во мне, не знаю почему. Почему я хочу быть основным, главным, центральным? Я не знаю почему, потому что я хочу, и все, у меня нет ответа. Это. Они слепы, эти силы. Я фантазирую, что ты фантазируешь. Я не знаю, почему я так фантазируется мне это. Нет ответа, это слепые силы. Они составляют контр, они составляют самые две силы, дуальные силы, которые есть. Дуальность, которая есть. Есть возможность понять разумом, а есть возможность понять чувствами, воображением, началом телесным. Так что человек, он раздвоенный. Есть у него и то, и другая возможность. И теперь мы дошли до того, о чем, так сказать, самое странное, о чем мы говорили. Оказывается, что и не только мир принципиально, не только Тора, не только восприятие человека в этом мире, оно дуально. Природа, она устроена дуальным образом. Другими словами, она позволяет, природа, как мы и говорили изначально, понять ее, то ли так, то ли так. Что имеется в виду? Когда очень, скажем, эта тема сама по себе. Два слова вступления. Как мы понимаем природу? Ну вот, как нас учили на курсе природоведения, по-видимому, еще в школьные времена. А с точки зрения Торы это не так. Не так. Почему? Потому что понимание природы, оно должно исходить из того духовного корня, откуда появляется эта природа материальная. И этот взгляд на эту природу, он совершенно другой. На что подобен этот мир? Давайте это переведем на какое-то, образное понимание. На спектакль. Спектакль в театре. Кто там? Что там происходит? Ну, есть вот на сцене, развивается событие, там есть главный герой, и есть второстепенные актеры, и есть там массовка, есть бутафория, есть вот мир, сцена. Кто есть кто в этом мире? Надеюсь, вы понимаете, что в этом мире есть человек, есть человечество. Ну, это актеры. То есть есть кто-то, кто является центральным героем этого представления, есть второстепенные роли в игру, да есть кто статисты, есть кто бутафория. Да, есть это как у мира уступает. Но там есть и сцена. Понимаете? Там есть и сцена. Что такое сцена? Ну, сцена это как его по-русски, я даже не знаю, как это. Ну, подмост есть, да?
Дима?
Да, а из чего он сделан? Ну, есть вот из мрамора, есть из досок, есть еще из чего-то. Да? Так вот, что есть что? Природа и то, что пытаемся изучать, это сцена. Что нам мир атеистический пытается нам навязать? Оставьте вам это главные роли, второстепенные роли, представления. Кто ходит вообще в театр сейчас для того, чтобы понять, что происходит на сцене? Вы присмотритесь к сцене. Посмотрите, какие там качества, я знаю, как, качества вот этого материала, который там есть. Смотрите, там новая подсветка, которая есть, которая не была. Это основное. Я же не говорю про то, что, в принципе, все начинается с буфета в театре. Там, ну, это как бы основное. Это уже. А потом уже... Ну, это главное, это основное. Это то, что хотят они нам доказать, что... А сама человек с тем, что с ним происходит, человек пришел, ушел, да, пожил как жук какой-то, комар. Родился, умер. А вот а природа, вот она. Ну, взгляд наш совершенно другой. Вовсе нет. Основным и главным в этом представлении является главный актер, главный герой. Да, естественно, его оттеняет эти второстепенные роли и так далее. А эта сцена, или как ее, сцена название, как ее назвать, она вообще, ну, важна, без нее-то невозможно-то, это спектакль-то невозможен без нее, да. Но является ли она центральным пониманием, для чего этот спектакль? Это только, это наш взгляд на природу. Она не сама по себе. Нас она не волнует. Надо знать о том, что природа – это только как бы то, что позволяет нам свое существование, человеческое существование. Как и этот самый, вот эти доски на эти, позволяют актерам стоять где-то, но надо же, как это происходило. То есть нужно пространство, время, материя, все прочее, чтобы, так сказать, для того, чтобы мы где-то находились, чтобы эта человеческая история где-то происходила. Так вот, и природа, вот та самая, которая вот эти, да, то ли доски, то ли мрамор, или еще что-то. Оно как бы, смотрим на него, но оно тоже позволяет нам заблуждаться. Каким образом? Она устроена таким образом, что она как бы не связана с главными актерами. Она не связана вообще ни с кем. Она существует сама по себе. Природа, когда мы ее исследуем, она может привести два заблуждения, явных и очевидных. Одно заблуждение, которое бросается сильно в глаза, а в том, что она автономна. Она ни с чем не связана. Второе заблуждение о том, что все, что в ней происходит, это все случайно. В мире как бы является случайность базой всего, в этом, что происходит в этом материальном мире. Но и то, и другое, как мы сказали, является заблуждением. Почему? Потому что есть возможность альтернативного понимания. Мы говорим о том, что мир автономный. Да, верно. Смотрите, физика, химия, все, она все вычисляет. Все, что и тут, в этом материальном мире. А на базе чего она все понимает? Есть физические законы, законы химии. Да, мы можем все подсчитать. Так сказать, есть математика, которая описывает эти процессы. Пожалуйста, так сказать, все автономно. Тут никакого духовного какого-то вмешательства в этом нету. А мы говорим, секундочку, все очень хорошо, да, но откуда у вас такие эти удивительные духовные законы? Законы физики и химии, которые позволяют вам... То есть, почему мы считаем, что все автономно работает? Потому что эти законы, они постоянно работают. Причем заработают везде, в одинаковой степени, одинаково. Во всей Вселенной, не переставая, ни на долю времени. Секундочку, а это вы не хотите как-то попытаться объяснить, откуда такие эти законы вообще появились? А ведь законы, они объясняют этот мир, но не объясняют свое существование, откуда они появились. Мы уже эту тему чуть-чуть касались. Понимаем о том, что... самими законами невозможно объяснить появление этих законов. Ведь, так сказать, они еще тогда не существовали, чтобы ими объяснить сами законы. Значит, следует предположить, что есть причины, которые должны объяснить существование этих законов, которые объясняют, каким образом эти законы существуют. Значит, сама причина, она не физическая, она должна нам помочь понять существование физических законов этого мира. Значит, они не физические, то есть они не материальные, значит, они духовные, так как мы называем. Другими словами, есть возможность понять мир так, а возможно так. Хотите понять так, так, хотите понять так, так. Мир дуальный. Точно так же и случайность. Не будем ходить в эту тему, сама по себе очень интересно. Мир действительно, смотришь на него, вроде бы это случайно, все очень верно. Но обратите внимание, что случайность, понятие, которое ее можно понять и в пространстве, и в времени, не будем все равно. Вот во времени очень легко это понять, просто как образный пример. Если мы смотрим на какой-то процесс, который не завершился, нам он кажется случайным. Мы же не знаем, куда он идет. Такой шаг, это туда-сюда, все спонтанно, все рандомально кажется. А потом дурак, завершился. И вдруг в один секунду мы вдруг понимаем, так сказать, весь тот процесс, который до этого там произошел, оказывается, он был целенаправлен. Но до тех пор, пока он не завершился, было неясно, что это не было случайно, а все было целенаправленно. Итак, дорогие друзья, что мы видим? Природа, она может как бы привести нас в заблуждение. Можно ее понять и так, как хотите. Хотите понять ее как автономную случайно? Можно. Хотите понять ее как зависящую от первопричины разумной, тот, кто поддерживает все эти силы и законы природы, пожалуйста, да, как хотите. Хотите случайно? Случайно. Хотите целенаправленно? Пожалуйста. Дорогие друзья, а какой итог всему этому? Итог в этом о том, что мир, человек, все вокруг, и то, что связывает мир и человека, устроено дуально. Для чего? Чтобы поставить его в ситуацию испытания. Чтобы он предстал перед испытанием. Для этого он был сотворен. Это самое основное. Это не что-то, что мы тут сейчас придумали для того, чтобы, значит, эту тему как-то завершить, осветить или объяснить. Или еще. Это написано в самой Торе тысячелетия назад, еще до того, как вообще все эти обсуждения в голову кому-то пришло начинать. Не было тогда понятия атеизма, уж тем более научного атеизма. Что стоит так за всем этим? Что мы тут сейчас разобрали? Очень-очень существенный секрет этого мира. Творец сотворил этот мир как испытание. Окей. И тогда что? И тогда что? Когда мы начинаем смотреть это на мир с точки зрения испытания, вдруг мы начинаем понимать о том, что все исторические события надо понимать в другой совершенно перспективе. В совершенно другой перспективе. А заодно и поймем, в какой перспективе мы сможем понять, как люди вообще могут заблуждаться. Речь идет о том, что человеческая история, если кратко ее изложить в нескольких предложениях, она изначально развивается, как и предвидено в Торе, написано это не в одном месте. Она развивается от человека, первого человека, который был сам сотворением самого Всевышнего, самого Творца, который, естественно, имел самую близкую, непосредственную связь с ним. Его потомков, которые были точно так же, шли за ним и не видели себя без близости с Творцом, ихнего дедушки, отца. И уже со времена Эноша, как писывает Рамбам, люди стали ошибаться и приписывать духовным силам как бы автономную возможность существования и влияния, и вот начинается идолопоклонство. Другими словами, начинается отход от единой веры в Бога. И этот процесс, он продолжается на протяжении всей человеческой истории, когда мы видим все больше и больше, когда, если в тысячелетия назад весь мир, он был связан с понятием какой-то божественности, и то ли это было, так сказать, взгляд первооткрывателей монотеизма, как-то Авраам, Ицхак, Яков, наших праотцов, их народа вышедшего, евреи народа Израиля, или те, кто следовали идолопоклонству. Но все как-то были связаны с духовным миром, с чем-то. Ну вот прошло время, и после того, как, может быть, упомянем на это, после того, как идолопоклонство было столь сильно, что оно разрушило существование еврейского народа тут, на земле Израиля, и был разрушен первый храм, то мудрецы того поколения, они поняли, что если мы сейчас возвращаемся и хотим вернуть храм, то идолопоклонство снова может его разрушить. И страсть, которая была к идолопоклонству, она была невероятной, нам совершенно непостижимой. И тогда они молились о Богу и просили его: отмени этот ецер, эту страсть, которая есть к идолопоклонству. Произошло самое, по-видимому, страшное, и Творец услышал их молитву и отменил это. А как он ее отменил? Он отменил просто тем, что та часть в душе человека, которая была приклеена к Богу, в которой есть, условно говоря, образно говоря, тот самый клей, который может к нему вообще приклеится тому, что хочет и стремится к нему, оно просто было отрублено, отнято. Появляются души, в которых нет этого. И тогда вдруг, как по мгновению палочки, чудесным образом, пропала страсть и стремление к идолопоклонству. Во втором храме этого уже не было. Но тогда и пропала соответствующим образом, так как нет той части, которая надо стремиться к Творцу. И пропало и пророчество. Исчезло пророчество. Все переходит к мудрости человека. Как только перешло все к мудрости человека, начинается мудрость греков. Начинается развитие мудрости человеческой, когда человек начинает выстраивать свое понимание мира, и каждый старается понять сам своим мозгом, как устроен мир, что устроено мир. Нет больше связи с Богом. Его упоминают, но не в такой уже этой степени играет. То есть человечество переходит на другой этап, когда мудрость человека, она становится критерием всего. Да? То есть, что мы поймем, вот то истина, что не поймем, то ложно. Это подход греков. И так это происходило долгое время, снова тысячелетия, пока вот мы до наших времен, до последнего столетия, когда приходит, когда человек постепенно, согласно, все идет согласно его ецер, с его страстям, которые ему все хочется все подальше от Бога. Подальше. Почему? Потому что существование Бога, оно очень пугает. Мир мертвый, инертной материи, он ни к чему не обязывает. А вот существование Бога, как по-русски говорят, нагружает. Люди знают, что он хочет от меня. Еще ответственность какая-то есть. Не хотим его. Это то, что находится поспудно в человеке на протяжении всех веков. Ецер не успокаивается ни на секунду. И вот это то, что приводит человечество к тому, что оно ищет все пути, как избавиться от Бога. И как только эта возможность представилась, то есть как только появляются всякие разные теории космологии, как только появляется теория эволюции, ха, вот оно, это то, что мы искали. Вот то, что мы и думали, так оно и есть. Можно объяснить мир без Бога. Ага, вот, ну давайте теперь будем жить сами по себе. Человек, это звучит гордо. Вот теперь построим цивилизацию чистого человечества без того, что есть Бог. Вот вам вся краткая история человечества. Теперь, а где же тут Творец, который все это видит, наблюдает? Я создал мир для испытания, пожалуйста. Да, пожалуйста, вы идете, поэтому у вас есть возможность такая. Вы же видите, что есть люди упертые, которые не сдаются, которые считают не так, как вы. Вы их преследуете, верно? Они уже, вы их практически уничтожили, но они не исчезли. Они не считают, у них совершенно другое понимание мира. Они продолжают сопротивляться. Евреи называют их так. Держатся за свою Тору. Есть возможность так понять и так понять. Так вот, как теперь в этой перспективе мы понимаем всю историю человечества и что тут произошло, что происходит? Когда мы смотрим в этой, по этой перспективе, мы видим, что такое понимание, тот факт, событие, как-то появление теории эволюции или нескольких космологических, на самом деле космогонных теорий и гипотез, которые есть понимание, как проявляется мир, это центральное событие, интеллектуальное событие в мире. Почему? Потому что оно является центральным испытанием, основным, которое человеческого, да что почему? Потому что как бы если искать, ну куда вы дойдете в конечном итоге в свои ошибки, да, ну куда вы должны дойти до какого-то полного заблуждения. Ну вот это как бы не просто еще что-то, это не еще какая-то теория, еще и какое-то предположение. Нет, это в глобальном космическом взгляде на то, что происходит в мире, это центральное событие, там происходит испытание человека. Как вы поймете мир, говорит Бог? Посмотрите, ведь то, что вы видите меня. Но только вы почему-то меня не видите. Вы видите то, что вы хотите увидеть. Как написано у нас в книгах тысячелетия назад. Тысячелетия, какие тысячелетия? Книга Сефера Ицира. Написано. Мир сотворен как Сефер Васипур. Перевести вообще ничего не понятно. Кто понимает иврит, не помогает. Мир устроен как книга и рассказ. Ну кто-то понимает, что тут написано. Ответ он очень простой. А Творец сотворил мир речениями, как известно. Он как писатель, который написал книгу, условно говоря. Теперь эта книга существует сама по себе. Но имеет ли она смысл, если нет того, кто будет читать эту книгу? Ну, давайте тебя присмотримся к читателям. Два рода читателей есть. Как вы знаете, мы знаем это из опыта нашей жизни простой. Да? Есть читатели, которые читают книгу и да, понимают замысел, который там автор хотел раскрыть. А есть читатели, которые читают эту книгу, и они понимают то, что они хотят увидеть в этом, то, что напоминает им их ассоциативный мир, чтобы было о чем рассказать, что-то интересное, какие-то вообще не связанные с замыслом. Два полярных существования этого мира. Это есть основное испытание к вашему. Как вы захотите понять этот мир? И вот они, мир предстал перед испытанием. Как это конкретно осуществилось? Кто видел, так сказать, занятия типа книги «Реальность и иллюзия» в издании на иврите, книга называется по-русски «Ловушка Бога» или «Ловушка истины», так сказать, игра слов более удачная. Что за ловушка Богу? Оказывается, Бог сотворил этот мир таким образом, что как бы он расставил ловушки в этом мире. Чем? Вот этой дуальностью, которая есть. Хотите понять так? Пожалуйста. Хотите понять так? Тоже сможете. Хотите понять правильно? Поймете мой замысел, эту книгу, которую я сотворил в этом мире. Захотите понять неправильно? Придумать свою историю, а не того, что написано в книге, тоже возможно. Свобода выбора я вам даю, пожалуйста, вы имеете. Вот так и развивалось человечество. Это результат мы видим сегодня. То есть теперь более конкретно, как это произошло. Когда человек стал понимать глубже и глубже материальные основы этого мира, вывел физические законы, и вдруг раскрылась перед ним какая-то картина мира удивительная. Мы вдруг мир оказался понимаем. Оказывается, что математика способна описывать очень сложные физические процессы. Очень точно. Даже предсказывать будущее и так далее. Пью. Причем, зная законы физики, химии, мы видим, что нам совершенно не требуется никакого божественного вмешательства. Мы сами все сам понимаем. По-видимому, кто один из первых вошел в такую ловушку, которую расставил ему это Бог, был такой французский математик, физик Лаплас. Наверное, как вы слышали. То, что прославилось, это его диалог с Наполеоном, когда он представил ему макет планетарной системы, и в котором он объяснял, как на самом деле все устроено. Да, то есть, так сказать, не так, как в предыдущем, там, Земля в центре, а Солнце в центре, и вот и гелиоцентрическая, значит, это точная такая очень, уже тогда Лаплас очень точно, относительно точно высчитал, как траектории планет должны быть, и показал это Наполеону. Наполеон отреагировал это словами, всем известными, спросил его, а где тут Бог? На что Лаплас ответил ему о том, что мы в этой гипотезе не нуждаемся. То есть мы сами, мы все объяснили законами природы. Ну, пожалуйста, вот все это есть. Очень, это был Лаплас. После него было еще много, не один ученый, который в эту ловушку попал. Но кто в эту ловушку попал с громом, шумом и молниями невероятными, это была личность практически святая под именем Чарльз Дарвин. Он тот, который привел в этот мир, что называется, в конечном итоге, подвел идеологическую и научную базу, прошу прощения, под идеологию атеизма. Нету Бога. Я вам объясню, каким образом это можно, так сказать, даже появление, как мы говорили, развитие жизни, как-то не появление, а развитие жизни, происхождение видов. Как оно развивалось одно из другого эволюционным путем, пожалуйста, вот вам не требуется никакого божественного вмешательства. Это все происходит естественным путем. Мы раскрыли этот механизм. ФМО. А где тут заблуждение? Оно работало точно так же. Откуда Дарвин, у него, откуда у Дарвина появилась эта идея естественного отбора? В его время был очень распространен и очень успешно практиковался искусственный отбор. То есть конкретно, например, выводили жеребцов таких из, я не знаю, так сказать, ну, так сказать, особой, очень таких жеребцов развитых, собак, с собаками. Вдруг стали искусственный отбор осуществлять и сделали собак, которые бегают быстрее, чем другие собаки. Да, у них более длинные ноги, такие всякие там борзы, такие, потом начали делать собачек маленьких, потом собачки большие, такие, ну, искусственный отбор работал очень хорошо. Чарльз Дарвин все это видел. Я говорю, секундочку, у него пришла гениальная идея. Если это так работает и принципиально возможно, то почему бы не предположить, что существует не искусственный, а естественный отбор? Этот термин и вошел, и мы до сих пор его знаем. Единственное, что тогда Дарвин вообще не подозревал о том, что есть понятие генетики, еще связано с этим механизмом мутационным, который является как бы базой, основой, материалом эволюции, по их пониманию. А он ввел принцип естественного отбора, который тогда был воспринят как последнее слово науки, понимания этого мира, и сразу возведен в ранг истины, так сказать. Вот вам возможность, как можно ошибаться. То есть после того, как эта возможность была представлена и было предложено некий план, каким образом само по себе может произойти развитие видов животного мира, те, кто сильно хотели видеть этот мир без Бога, смотрелись в этот мир, и что они увидели? Вау, так оно и есть. И они увидели подтверждение один за другим этому предположению. Вот вам и такое свидетельство, вот и такое из самых разных областей. Пошли, стали искать, конечно, это там. А еще в его времена вообще ничего не было доказано, уже считали, что это научная теория, она доказана, уже ее тогда внедрили в... через средства массовой информации в инфраструктуру государственную, в школы, в университеты. Это стало как бы... А все остальное перекрыли. Это то, что произошло в базе. То есть была создана иллюзия, да, и была ловушка. И в эту ловушку попал Чарльз Дарвин. Так было ясно, здорово, очевидно, так сказать. Что хотел, то и увидел. Так оно и есть. Теперь мы смотрим на это. Говорю, секундочку. Есть тут интересная сторона понимания этого вопроса. Люди могут спросить, обождите, что вы хотите сказать? Вы хотите сказать, что мир устроен как испытание. Да? И это является центральным моментом. И согласно этого понимания, весь мир был сотворен. Включая мир какой? Физический. То есть вся природа, как мы говорили, она помогает этому, она позволяет человеку ошибиться. Но неужели вы хотите сказать, что Бог занимается тем, что Он как бы хочет привести в заблуждение ученого? Он имеет дело с каким-то там Чарльзом Дарвином. Ну, там люди его считают святым, но не сам же Бог. Что вы скажете на это? Это типичная реакция человека. То есть они еще, знаете, как еще что говорят? Вы что, хотите сказать, что Бог подкладывает кости? Верно. Он не только играет в кости, он их еще и подкладывает. Более того, как мы это объяснили, развитие всего человечества, оно вертится вокруг этого. Изначально оно устроено таким образом. То есть сам механизм испытания. А кто туда попадет, что? Это уже люди выбирают. Это не Бог выбирает. Человек выбирает. Да? Чарльз Дарвин мог быть выбрать и другой путь. Что на самом деле он думал? Это спорный вопрос, есть которые считают, что он был человеком религиозным, считал, что и это от Бога, а есть которые говорят, что он был полным атеистом. Я даже не знаю, и не знаю, как решить этот вопрос, я не разбираюсь, так сказать, принять то ли эту сторону, то ли эту сторону. И это не столь важно. Почему? Потому что факт тому, что он оказался хефцедавира, он оказался тот, который, посредством через которого в мир пришло полное неверие. И вот, как мы все это видим? Мы видим о том, что Творец, да, действительно, он проверяет. Давайте, знаете, что назовем это? И это очень важно понять. Есть понятие в мире, называется интеллектуальная элита. Уже говорили по этому поводу, но она, в принципе, управляет миром. Она всегда управляла миром. Раньше управляли цари, короли, самодурие, точнее, царей и королей. То, что управляло миром, они устраивали войны, они делали много хорошего и делали много плохого. Как только сбросили царя, революция французская, и дальше они по всей Европе все это прошло, то власть перешла к людям, так сказать, к людям, простым людям, которые вот, которые со временем поняли о том, что даже системы типа демократии могут привести к таким явлениям, как нацизм. И это тоже стало рассматриваться как вещь опасная. И в конечном итоге люди додумались до идеи либерализма, идеи плюрализма, постмодернизма и так далее, которые, в принципе, стерли всю базу, всю основу понимания мира. Все открыто, все свободно. Пожалуйста, как хочешь, так и понимай. Все в мире. Как Творец это все это видит, как это все это сказать. Это совершенно закономерный процесс, куда вы пришли. Это совершенно закономерный процесс. Человечество должно в конечном итоге к этому должно было прийти. В принципе, нет истины, нет единого понимания, нет ничего в этом мире, мы не можем ничего это объяснить. Поэтому что мы видим? Что Творец, он берет человека, ставит его в эту интеллектуальную элиту, в фокус, и их и проверяет. То есть не приходит претензию к сапожнику из Нижнего Новгорода и водопроводчику из Лос-Анджелеса. Они не центральные действующие лица на сцене истории. Центральные действующие лица – это интеллектуальная элита. Она тот, которая в конечном итоге взяла власть свою в руки. Она управляет этим миром сейчас. Какая самая сильная интеллектуальная элита, которая существует? Их несколько. Не будем всех тут перечислять, чтобы просто не доводить дело до скандала. А это элита атеистическая. Сколько она составляет процентов народонаселения? Вы знаете, сколько? Меньше, чем 2-3%. Но она управляет миром. Она та, которая держит микрофон. И которая может объяснить вам, нам, всем, кому угодно, о том, что правильно, что истинно. Они хотят управлять миром. Они хотят сказать, что правильно, а что ложно, что есть добро, что есть зло. Они хотят это, держать умы человечества в своих руках. А, вот это. Так вот, это то, что управляет миром. Вот это то, что управляет миром. Поэтому, да, Бог занимается этой интеллектуальной элитой. Почему? Потому что Он испытывает их. Потому что я вам дал интеллектуальные способности понять этот мир. Правильно понять. А на что вы их использовали? Хочу вам процитировать. Просто чтобы было ясно, да, просто ясно, чуть-чуть, чтобы было ясно с точки зрения Торы, чтобы никто не подумал, что мы тут что-то, знаете, вот сейчас, вот, знаете, снова я повторяю тот же самый мотив, как многие говорят, ну вот вы сейчас это объясняете, это так. А раньше этого не было, да, не было, давайте посмотрим. Трактат Авот. Перке вот, или по-русски, трактаты поучения отцов. Ну, когда было написано, согласно всех мнений, никто не, это, можно сказать, это около 2000 лет назад. То есть не было этой темы, не обсуждалось. И вот что там написано. Причем, как мы знаем, то, что там написано, сказано, что это не от мнения, великие идеи самих мудрецов Торы того времени. А все это еще идет от Моше Рабейну с горы Синай. И что там сказано? Так вот, так сказано так в Мишна, первая Мишна из пятого раздела, она говорит так: десятью речениями был сотворен мир. Чему это нас учит? Ведь он мог бы сотворить и одним речением, все воля Творца. Ответ: он сотворил так, чтобы взыскать с негодников, которые губят мир, созданный десятью речениями, и щедро вознаградить праведников, поддерживающих существование мира, созданного десятью речениями. Теперь кто-то понимает связь между причиной и следствием? Смотрите, начало, раскрытие нам такой тайны, глубины, которая кроется в творении этого мира. Ведь, в принципе, Творец един. Поймите, что тут... Если Творец един, нет в единстве Творце ни причин, ни следствий. Как он сотворил этот мир? Он говорит, нет, он сотворил десятью речениями. Что это значит? Он сотворил возможность существования причины и следствия. А для чего? Ведь Творец понимает, что он творит, что понимает, он творит творение, которое само по себе не является единственным, совершенным, как бы, простым своего существования. Это не, а оно раздроблено, оно, а человек как творение не способен понять, что есть понятие единственности, что есть одно, один. Нету такого, он не может понять. Ну, для этого что делает Творец? Соответствующим образом он и сотворяет мир. Каким образом? Десятью речениями, а не одним речением. Если это было одним речением, человек как творение никогда бы не смог понять, что есть это творение. Не мог в нем разобраться. Нет науки, нет технологий, ничего нет. Нет, он говорит, я вам помогу, я вам дам, я вам раскрою, я наоборот, я хочу, чтобы вы поняли мир, который вам сотворил. Поэтому я вам сотворю ему десятью речениями, чтобы вы поняли, что из чего следует. Я как бы вам, условно говоря, я с небес брошу вам лестницу, и вы по этой лестнице 10 шагов, вы сможете добраться до меня. Но только знаете, путь этот, он дуальный, как мы говорили. Он включает в себя большое испытание. Почему? Потому что вы можете подняться до какой-то ступеньки и там остановиться и посчитать. Все, добрался. И тогда что? Кто вы будете тогда? Вот об этом он и говорит. То есть мы спросили, каким образом космология там, не знаю, связана с вопросом о том, с какими негодники, праведники, причем тут негодники, праведники, мы же говорим про сотворение мира, мы говорим про что-то высокое, и тут какие-то праведники, не говорят, для чего сотворил Творец мир? Нас с точки зрения Торы физика не волнует. Это побочный эффект, это еще что-то. Основное не это. Основное – это человек. То ли он будет праведником, то ли он будет негодником. Это основное. Сделал Творец этот мир таким образом, чтобы можно было его понять. И когда придет интеллектуальная элита, ученые, которые я же дал вам разум выше, шире, глубже, чем у всех остальных людей. Вас будет мало, да, но я вас испытываю. Смотрите на этот мир, чтобы была возможность понять его правильно. А как правильно? Я вам спускаю лестницу, вы подниметесь по ней прямо до меня. Вы раскроете меня. Наука раскроет меня. Наука обязана раскрыть меня. Человек, который будет всматриваться в этот мир, он неизбежно придет понимание, если только посмотрит на него цельно, он поймет о том, что Творец существует. Когда столько времени, сколько человек всматривается в каждую из частных деталей, то, что, чем занимается сейчас наука, не в состоянии увидеть мир в своем единстве и цельности. Да, он не может увидеть эту картину. Это как мозаика, калейдоскоп. Есть разные куски ее, да, там ничего не видно, никакого портрета нету, предположим. Да. Как только мы собрали все вместе и отошли чуть-чуть назад, чтобы посмотреть на все вместе, о, вдруг мы видим портрет. Вот точно так же и как бы присутствие Творца в этом мире, оно раскрывается только тогда, когда человек увидит все вместе взятое единым взглядом. И тогда кто он? О, тогда он, как тут и сказано, он праведник. И тогда за то, что он увидел, добрался до конца, собрал все вместе, набрался терпения, был непредвзятый. И был без концепций каких-то, без идеологии каких-то, с чистым взглядом на этот мир, желанием понять этот мир. Он является праведником, и тот, который удостоится грядущего мира. А вот те, которые пришли с заранее уже предвзятым взглядом, заранее уже с каким-то намерением доказать то, что они хотят, я Бог, мне Бог мешает, я Бог сам. Верно, ты сам Бог, верно, да, так, но это для испытания твоего, тебе дали это ощущение, что ты Бог, но ты не Бог, но ты можешь чувствовать себя Богом. А, почувствовал себя Богом? И что тогда? Тогда ты поднимешься по этой лестнице, но ты дойдешь до места, где, о, вот тут вот все, я уже, вот видите, мир какой, вот я его объяснил, нам этого достаточно. Как объяснил? Я объяснил. Я объяснил. Я раскрыл законы природы, говорит человек. Я объяснил, как могло бы быть развитие появления жизни. Я предполагаю, как это могло бы развиться дальше. Ага, я в центре, я основной, я главный. Ай, какое ощущение гордости за человека. Это звучит гордо. Я основной, я главный, я в центре. Вот и выбор есть, который есть у человека. То ли он... И тогда кем он считается? Негодником. И тогда что? Я мир сотворил для того, чтобы взыскать с этих негодников. А, вы выбрали видеть мир таким? Ну вот, что называете, свое получите. А другие, которые увидели в этом мире... разгадали его, увидели его в целости, увидели мир такой, как он есть, увидели в нем присутствие Творца, они праведники. Вот вам вся разгадка этой жизни. Вот вам загадка, вот вам разгадка. Вот и есть этот мир. То, дорогие друзья, то, что мы могли сказать, завершим наше занятие, наш цикл вот, цитатой. Лауреата Нобелевской премии доктора Гейзенберга, одного из отцов квантовой механики, кто это знает, который подытаживает, как же эту тему, так сказать, в принципе, наша тема – это атеизм, но мы говорим о научном атеизме. Он говорит о науке, но, в принципе, имеется в виду подход атеистический. Он говорит так: наука для человека нерелигиозного – средство отдаления от Творца. Для человека религиозного – средство приближения к нему. То есть, ну-ка, никакой связи с тем, есть Творец, нет Творец, не имеется. А что же тема вот эта, говорят, там, наука доказывает. Она ничего не доказывает. Человек приходит, использует науку, которая не теистична и не атеистична. Она наука, это наука. Но он ее использует в своих каких-то корыстных целях, в своей какой-то идеологии. И хочет сказать, навязать всем остальным свою идеологию посредством авторитета, который никто не оспаривает, авторитета научного. Наука сама по себе никакой связи с вами не имеет. Чего вы к ней прицепились? Что у вас что есть монопольное? Поэтому всегда будет верным, что... И ответ на все вопросы, как мы и начали с этого, он находится не в мире вокруг нас, который оно, и даже не в разуме человека, а в сердце его. В маленьком сердце человека, который, в принципе, там, где находится выбор, тот самый выбор, туда или сюда, между истиной и ложью, между добром и злом. Это то самое место, которое полностью отдано человеку. Туда нет доступа у самого Творца, Творец как бы сам ограничил себя и сказал, я хочу вас сотворить по образу и подобию. Так же, как у меня есть свобода выбора, я вам точно так же дарю свободу выбора. И вы сами будете выбирать, то ли есть в мире Творец и вы творение, то ли вы скажете о том, что мы сами себя сотворили, мы из стенки, мы из ничего. И вот этот абсурд не будет мешать. То, дорогие друзья, на этом мы завершаем наше занятие, наш цикл занятий. И рад Ашем, что мы удостоились быть достойными представителями Творца в этом мире, быть творениями, видеть мир такой, какой он есть, сотворенным, понимать о том, что его глубина раскрывается только в его единстве. И это требует много усилий, работы для того, чтобы разобраться в том, что есть мир, понять, где мы находимся, чтобы четко разграничить между истиной и ложью. И тогда прояснится окончательно истина – это то, что нам Тора раскрывает, то, что есть Творец, то, что обязывает нас, а ложь – ну, все остальное, о чем мы с вами уже много раз обсуждали и говорили. Дорогие друзья, всего доброго, наилучших вам пожеланий, брат Ашем. И, ну, может быть, еще встретимся с вами в будущем. Всего доброго.